Гарри. Все бы ничего, если бы не ладони. Забудь, говорю я ей. Но она не умеет забыть. Она помнит волосы Ари, пружинищие завитки на его затылке. Давно, очень давно, мы сидели на чужой даче, смотрели альбом с видами Фудзи. В пустой комнате на полу, на цветном колючем ковре. Не было ничего вне той дачи. Наэлектризованной, как шаровая молния. Ари, тогда еще чужой мне Ари, листал гравюры. И на странице, где синяя волна с белой пеной на макушке взлетает выше горы, моя ладонь поднялась и погладила Ари по голове. Дача летела в пустоте, и мы внутри нее, как два электрических заряда. Моя ладонь сама поднялась и погладила его волосы, поднялась, как упала. Будто потолок и пол в той комнате поменялись местами, и ладонь, как древесный лист, слетела с ветки, планируя на лету. У Ари сделалось такое лицо, как у человека, увидевшего берег после многих дней в океане. Я закрыла глаза. Комната исчезла. Не было стен, ковра на полу. Потолка тоже не было. В темноте и пустоте летела наша одна на двоих шаровая молния. И мы внутри нее. Забудь, говорю я ладони. И бью о камень, с размаху бью об острый ракушечник, нагретый недавним солнцем. Больно. Я не умею плакать. Давно не умею. С тех пор, как ушел Ари. Так тебе, так тебе, так тебе! Шепчу я ладони. Мне нужна эта боль. Пускай она поможет мне. Пускай я его забуду. Это не горе, говорю я себе. Какое же это горе? Он жив и, наверное, здоров. Просто не со мной. Забыть. Вот и все. Разве трудно забыть? Но тело не забывает. Я закрываю глаза и лечу широкими, как во сне, прыжками. Руки взмывают и обнимают Ари. Ладонь успокаивается на его затылке. Прижаться плотно по всей длине, чтобы ничего не было между нами. Это как напиться воды. Пьешь воду из колодца, и она наполняет тебя целиком. Она в спине, в кончиках пальцев. Холодный ток достигает макушки.
Да забудь же ты!
Прошу я тело. И открываю глаза. В зеленом небе вечерняя звезда. Это Венера, говорил Ари. Когда-то давно мы сидели на обломке скалы, внизу шумел ручей. Ари поворачивал мою голову руками и говорил: «Видишь, яркая, это планета. Звезды такими не бывают».
«Уйди!»
— кричу я Венере. И она исчезает, как лопнувший фонарь. В небе, еще зеленым по краю, крупа неярких звезд.
«И ты уйди!»
Говорю о самой большой звезде, и она гаснет. Убивать звезды, как давить пальцами стручки травы недотроги или наступать на гриб-дождевик. Пуф! И нет его. Только облако спор и ошметки коричневой шкурки. Звезды лучше грибов. Они лопаются чисто, не мусорят шкурками. Я гашу их все. Сперва по одной, потом десятками, сотнями. Остается чистое черное небо. Дерево шуршит над головой. «И ты уйди», — говорю я дереву. И все. Нет больше шороха. Вместо черной кроны черная пустота. и ручья нет. Я стерла беспокойную светлую полосу.
Тихо. Вот и славно, говорю я в пустоту. Мне никто не нужен. Я хочу быть одна. Остался только камень. Обломок скалы, нагретый недавним солнцем. Я сижу, свесив ноги, прижав к ракушечнику обе ладони, соднящую правую и невредимую левую. Камень качается, летит в пустоте, набирает ход. Ветер сдувает подол с колен, хлещет лицо. Я не могу придержать платье, боюсь отпустить руки. Я сама захотела быть в пустоте, а теперь мне страшно. Страшно и холодно. Ветер режет глаза. Я не умею стереть ветер. Зажмуриваюсь. Толчок. Камень кренится. Я едва удерживаю равновесие. Открываю глаза и вижу рядом черную кошку. Здесь в пустоте нет источников света, но я вижу большую черную кошку с гладкой шерстью. Она сидит, обернув лапы хвостом. Острые уши, голова неподвижна на длинной шее. Глаза смотрят в никуда, щурятся от ветра. Кошка поворачивает голову. Орехового цвета радужки, человечьи круглые зрачки, и в них скопление звезд. Галактики медленно вращаются в них. Я не вижу ничего, кроме этих зрачков. Ни своих колен, ни камня, ни тем более пустоты вокруг. Я не знаю, где я и кто я. Меня нет. Есть только кошачьи глаза. Кошка отводит взгляд. Ветер стих. Подол платья улегся, прикрыл колени. Черными листьями шуршит дерево. Белеет ручей. В небе светятся возвращенные звезды. Кошка спрыгивает с камня, будто ночь проливает черное молоко. Не уходи, прошу я, не оставляй меня одну. В ветках дерева вскрикивает птица или маленький зверь. Я иду домой, дорожка колеблется, ускользает из-под ног, как ненадежный канат. Саднит ободранная правая рука. Я слизываю с ладони кровь и оглядываюсь. Вдруг кошка еще здесь? Не бросай меня, кошка, пожалуйста. Скоро, совсем уже скоро, я сумею заплакать.
Чужой. Жених носит добротные костюмы и туфли из мягкой кожи. Он не похож на прежних моих безбашенных оборванцев. И на Ари ничуть не похож. Он совсем другой. И мне это нравится. Так продают галстуки. В коробку подобных кладут один непохожий. Его-то люди и покупают. Может, и я по той же причине нравлюсь ему. У его друзей высокие девушки с гладкими ногами, на каблуках и в коротких юбках. А я хожу в теннисных туфлях и бабушкиных платьях. Мне достался в наследство от бабушки целый шифонер нарядов и еще швейная машинка. Бабушки нет, и мамы нет уже. И запах их духов почти выветрился. А платья вот они. От мамы у меня ореховые глаза и очень черные кудрявые волосы. Если их расчесать, они встают дыбом, как у медузы Горгоны. Так что после мытья я их сушу, не расчесывая. Мой жених говорит, я спонтанная, естественная и искренняя. Другой такой в мире нет. А о себе он говорит, что его козырь — надежность. Ну и славно.
Я как раз хочу надежности. Пора уже. Он всюду ведет себя по-хозяйски, и мне это для разнообразия нравится. А моему коту Мирону нет. Жених смотрит на часы и говорит:
завтра идем в один дом, покажу тебя партнерам и семье. Поехали. Купим платье и туфли.
Платье не нужно. У меня есть бабушкины из креп-сатина, теперь таких не делают.
Тебе важно, чтоб новое?
Очень важно. Ну ладно, поехали. В магазине интересно. Я не бывала раньше в таких местах. Брожу, трогаю вещи. Жених говорит:
знаешь, на кого ты похожа? На большую осторожную кошку.
Есть немножко. Отвечаю я в рифму, и мы смеемся. По его лицу видно, если б не в магазине, уже тащил бы меня в спальню. У него твердые мышцы под неожиданно гладкой кожей. И волосы острижены так коротко, что колюче щекотно гладить его по голове. В постели он ничего. Только слишком заботится, чтобы у меня все получалось как надо. Поменьше бы напрягался, было бы проще. Впрочем, для семейной жизни в самый раз. Не сходить с ума. Не летать до неба, как Сари. Нет, вспоминать не надо. Не надо вспоминать. Надо примерять наряды. Мы покупаем платье, туфли, еще сумочку. Сумочку совсем незачем, да уж ладно. Жених доволен. Прежде я не давала себя одевать. Подъезжаем к дому. Жених хватает меня за плечо.
Глянь, вон еще котенок рыжий, как наш Мирон. Ха-ха, ну молодец, мужик, уважаю. Все котята в округе наши.
Но это вряд ли. Смеюсь я, выходя из машины. Продолжаю смеяться в подъезде и потом еще в лифте, пока жених не закрывает мне рот губами.
Дома он кладет коту гостиницы в миску. Какую-то рыбу, то ли осетрину, то ли белугу. Мирон отворачивает башку и выходит из кухни.
Ведь потом все сожрет и миску вылежет, а сейчас нет. Гордый. Будет сидеть в комнате. Делать вид, что не ждет, пока останется без посторонних и налопается от пуза.
Завтра надень кольцо,
командует жених.
Как нет? Почему?
Кольца, оковы, напеваю я на опереточный мотив. Кольца, узкие юбки и каблуки придуманы, чтобы заковать женщину, как Прометея. Ой, ну ладно, ладно, если тебе это важно. На завтра он заезжает за мной пораньше. Я уже в новом платье. Мы садимся пить чай. Жених напряжен. Хочет что-то сказать. Я помогаю ему. Ну давай, давай уже, выкладывай.
Тут такое дело. Сосед на лестнице. Он сказал, что твой кот пит... Гомик. Сосед сам видел. Это правда? Так. Ну вот что. Кота надо отдать. Не спорь. Это вопрос репутации. Я известный в городе предприниматель. Люди узнают, поднимут насмех.
Ты сошел с ума? Вовсе чокнулся, да? Какое кому дело до сексуальных предпочтений моего кота?
Ты не понимаешь, говорит жених.
Его залысины покрываются каплями пота.
Ты не понимаешь. Ну, не хочешь отдавать, не выпускай на улицу. Пусть дома сидит. Я не могу позориться. Мне это важно.
Я ухожу в другую комнату. Переодеваюсь в бабушкино платье. Выношу обновки и кольцо. Сдашь обратно в магазин. Говорю я и вижу, он не понимает. Объясняю доходчивей. Свадьба отменяется.
Из-за кота?
Нет, не из-за кота, говорю я спокойно. То есть почти спокойно. При чем здесь вообще кот? Рыжая и черная на зеленом. 19 кошачьих лет — это как человечьих 100. Мирон стал худым и легким, одни косточки под мехом. Спина еще рыжая, а морда седая вся. Я кормила его витаминами, делала массаж, соорудила из досок трап на подоконник. Мой кот любил лежать у окна на солнышке, а запрыгнуть уже не мог. Иду на работу, помашу ему рукой. Он проводит меня глазами. Я носила его гулять. Однажды попала в грозу, бежала домой, согнувшись, прижимая кота к животу. Мирона уберегла, сама капитально простыла. Валялась с температурой, пила горячее молоко. Горло замотала маминым шарфом. Мне ее вещи всегда помогают, если болею или хандрю. День был холодным. Хоть и лето, я закрыла форточки и влезла под два одеяла. Мирона включила грелку. Ту самую, что клала к маминым ногам в ее последний год. Что-то меня мучило, надо было встать. Я не помнила зачем. Болела голова. Черно-белая птица мельтешила за кустами или занавесями. Никак ее толком не разглядеть. «Птица, поди сюда», — сказала я, и она влетела в дом. Крыльев у нее не было. Она плыла в воздухе, как рыба. «Хочешь хлеба?» — спросила я. Она кивнула черно-белой головой, и хлеб исчез вместе с хлебницей. Затем исчез табурет, затем лампа с абажуром. Я пригляделась. Птица была Ари. Он смотрел на меня одним глазом, как курица на червяка. Очень болела голова. «Не надо», — сказала я. «Не исчезай меня, Ари, пожалуйста. Мне еще рано». Пол вздрогнул. Комната покачнулась. Между мной и птицей, обернув лапы хвостом, сидела большая черная кошка. В ее ореховых глазах знакомо кружили звезды. Птица Ари стал полупрозрачным, как клочок тумана, и растаял совсем. «Я тебя знаю», — сказала я кошке. «Спасибо, что пришла». Кошка подняла лапу и ударила меня в висок. Я открыла глаза. Кот Мирон сидел на подушке, трогал мое лицо, звал куда-то. За 19 лет мы хорошо наловчились понимать друг друга. «Что тебе, Мируша? Куда? Погоди, я поставлю чаю». Но кот торопил, звал на улицу. И я подумала, что пришло его время, и он хочет умереть снаружи. На лестнице его вырвало. Меня за компанию тоже. Мы сели в траву напротив дома. В окнах отражались вечерние облака. Нежно-рыжие, как мех у Мирона на животе. Приехала красно-желтая машина. Какие-то люди вбежали в подъезд. Открылось окно. Выглянул белобрысый тип. «Эй!» — крикнула я. «Что вы там делаете в моей квартире?»
«Газ выключаю», —
ответил тип и улыбнулся.
«Хорошо в траве смотритесь, черная и рыжая на зеленом. Молодец, что кота прихватила».
«Это не я его прихватила, это он меня». «Так что случилось-то?»
«У вас молоко убежало», — со знакомой интонацией сказал тип.
Я прыснула.
Он в самом деле смахивал на Карлсона, только повыше и потоньше.
Еще он был похож на моего Мирона, Хотя тут рыжий, а этот белобрысый.
Молоко убежало, огонь залило, продолжал Карлсон, улыбаясь совершенно не кстати. Газ шел, аж сипел. Полная хата газа.
Ну вот. А я хотела поставить чайник. Я увидела, как чиркает спичка, вылетают окна, стекла сыплются на головы прохожим. И мне сделалось смешно. Хохочу, не могу остановиться, аж слезы по щекам. Карлсон спустился к нам, присел на корточки, погладил меня по голове. И тут я заревела на полную катушку. Я плакала о Баре, о маме и бабушке, о Мироне, о том, что все умрут. И никого не удержишь, хоть ты дерись. Еще о том, что незнакомый парень, сидящий возле меня на корточках, кажется таким своим, будто мы в детском саду на один горшок ходили. Когда слезы кончились, Карлсон сказал, что его зовут Ромой, что животные часто спасают людей, что после работы он придет нас проведать, и что все будет очень, очень хорошо. Умер Мирон осенью, в ночь на воскресенье. Рома хотел поднять его на подоконник, как каждое утро поднимал. А тут уже холодный, и лапы не гнутся. Мы закопали кота в траве над ручьем. Насыпали горку земли, темно-рыжей, как спина Мирона. Постояли немного и пошли домой. Я оглянулась. У холмика, быстро светлеющего под солнцем, сидела большая черная кошка, смотрела нам вслед. Рыжая и черная на зеленом. Красиво. Я знаю, Мирон прожил хорошую, долгую жизнь. Я знаю. И все бы ничего, если бы не ладонь. Как объяснить ей, почему нет больше рыжего мягкого тепла? Хоть немного, хоть изредка. Она же глупая. Она не понимает. Помнить — это то же, что трогать, уговариваю я ладонь. Нет, упрямится она. Помнить — это как хотеть воды, а трогать — это как пить воду. Ты привыкнешь, говорю я. Это ты привыкнешь. А я нет. Я буду помнить все. Даже то, о чем ты хочешь забыть. Ну что ты с нею поделаешь? Она же глупая, ладонь.